Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я повзяться великолепие Твое превыше небес.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. И сегодня понедельник, 21 декабря, и мы с вами прочитаем отрывок из послания апостола Павла к евреям, 8 главу, с 7 по 13 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, — говорит Господь». Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее, близко к уничтожению. Такой прекрасный отрывок. Дорогие братья и сестры, мы с вами сегодня слышали из послания апостола Павла к евреям. Мы продолжаем с вами размышлять над этим интересным посланием, главной особенностью которого, напомню, является то, что апостол Павел очень много обращается к Ветхому Завету. Он ищет прообразы, прообразы даже самого Сына Божия Иисуса Христа, например, в ветхозаветном первосвященнике Мелхиседеке, прообраз каким-то ситуациям для того, чтобы нравственно подкрепить и увещевать адресата. Ну, а здесь апостол Павел рассуждает о том, почему Ветхий Завет должен быть сменен на новый. И здесь дается пространная цитата из книги пророка Иеремии, это 31 глава, с 31 по 34 стихи. Это очень известный момент, где еще в Ветхом Завете, получается, мы слышим с вами пророчество о том, что Бог заключит новый завет со своим народом. Начинается сегодняшний отрывок 7 стиха, где апостол Павел говорит, если бы первый завет, то есть вот Ветхий, был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. А дальше идет вот как раз цитата пророка Иеремии, да, из книги пророка Иеремии. Ну, смысл этой цитаты можно еще раз прочитать, но если вкратце, смысл в том, что тот завет, в нем не прибыли люди, да. Тот завет ветхий, он, в принципе, не выполнил той цели, в конце концов, да, который возлагался на него Богом. Ну, об этом апостол Павел уже в послании к евреям писал, да, что ветхая заповедь, ветхий закон не приводили к цели человека, не приближали к Богу. Почему? Ну, об этом апостол Павел уже много где писал. Послание к Галатам, в особенности, когда мы разбирали, мы об этом говорили, что Ветхий Завет, он был связан с заповедями, с законом. Он был внешний по отношению к человеку. Уже тогда, вот во времена пророков, пророка Иеремии в частности, уже было у людей понимание, вот у пророков, конечно, в первую очередь, у людей, особо задумывающихся о духовных, религиозных путях Израиля, было понимание того, что Ветхий Завет, закон не может спасти человека. Мы помним, апостол Павел говорит почему, что закон не может животворить. Закон – это буква мертвая, это что-то внешнее, то, что давит на человека извне. Ну, можно ли законом изменить человека? Можно ли законом заставить человека приблизиться к Богу? Ну вот все новозаветное богословие которая имеет своим корнем и Евангелие, и послание апостола Павла, говорит, что нет, это невозможно. Невозможно репрессиями заставить человека внутренне измениться. Да, если мы, конечно, останемся чисто на социальном уровне, если мы не глядим вглубь, в корень, а просто мыслим, как вот люди, живущие в обществе, нам с вами важно не то, чтобы конкретный человек приблизился к Богу, достиг бы спасения, а нам важно, чтобы этот человек не будоражил общество, не мешал бы нам. Ну, скажем, человек-убийца, что с ним нужно сделать? Конечно, посадить в тюрьму, потому что вдруг он кого-нибудь убьет еще, меня, например, убьет. Да? Если человек вор, то менять, не менять – это вопрос сложный. А вот, опять же, изолировать его, посадить в тюрьму – это пожалуйста. Тогда такой человек не будет нам вроде бы мешать. Мы будем себя комфортнее чувствовать. Да, вот отсюда появляется вся эта система судопроизводства, система тюрем, заключений. Но ведь, положа руку на сердце, братья и сестры, но разве тюремное заключение когда-нибудь какого-то человека меняло ли по-настоящему? Конечно, если человек, скажем, был уже расположен к тому, чтобы что-то переосмыслить, у него в тюрьме появляется время, он размышляет, может быть, читает какую-то литературу, даже иногда бывает, что и Библию, и Новый Завет в тюрьме человеку удается прочитать. Конечно, какое-то переосмысление и что-то может наступить. Но это именно от соприкосновения с благодатью Божией, с любовью. Ведь по-настоящему меняет только любовь. Только ощущение того, что ты нужен, что тебя любят, вот это может перевернуть внутренний мир человека. А прижать человека к ногтю, задавить его репрессиями, наказаниями, ну, конечно, такой человек может испугаться, что его накажут еще раз. Да, вот посидел в тюрьме, больше не хочется. Вот не буду воровать, да, не буду убивать. Но ведь внутренний человек-то не изменился. И ведь большинство из нас, братья и сестры, так и живут. Мы поступаем так или иначе не потому, что мы внутренне понимаем правоту наших действий, а потому что внешний закон нам говорит: делай так, не делай так, если так сделаешь, похвалят, если так не сделаешь, поругают. И, в общем-то, все мы живем под этим игом закона. Ведь об этом и говорит апостол Павел, что закон – это бремя, это иго, это не свобода. Закон не может каким-то образом существовать вместе с понятием свободы. Закон всегда диктует что-то извне. И получается, что человек обречен на неудачу. Потому что рано или поздно желание свободы, оно проявится. Нет-нет, да где-то человек будет грешить, нарушать закон. И получится, что ни один человек не спасается. Вот в чем была проблема Ветхого Завета. Нет праведного ни одного, как сказано в Псалтире. И поэтому все заключены под грехом. И тогда, говорит Господь через пророка Иеремии, я заключу Новый Завет. А в чем Новый Завет будет заключаться? 10 стих. «Вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду им Богом, и они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня, потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Вот смотрите, как раз чем заканчивается эта цитата. «Что я неправд и беззаконий их и грехов не помяну». То есть Бог выйдет навстречу к человеку и простит человека за то, что тот не смог выполнить этот Старый Завет, да, не смог жить по закону. Ну, немощен человек. Ну, сколько человека не учи через репрессии, сколько не подавляй, ну, все равно этим человека не исправишь. Единственный конструктивный вариант, и Бог сам об этом говорит, выйти навстречу человеку, полюбить человека, пока он еще немощен. Ну, Бог всегда человека любил, да, но это понятно. Но, скажем, вот послание к Римлянам, помните, что Иисус нас возлюбил, пока мы были еще грешниками. Вот в чем любовь Божия. Что Бог, безусловно, любит человека. Не потому, что он хороший или плохой, а просто любит. В этом особенность божественной любви. И вот Бог с этой любовью выходит первый навстречу. Он прощает сначала человека, а потом уже ждет ответа. Конечно же, не все отвечают, и не все отвечают быстро. Но все равно именно этот путь – это путь христианский. А если жить по Ветхому Завету, да, если стараться око за око, зуб за зуб, то общество в целом и каждый отдельный человек общества в целом в конце-то концов все равно может зайти в тупик. Может зайти в тупик, и даже современное состояние общества, все эти страхи, вся эта неуверенность, нестабильность, она ведь тоже во многом связана с этим. Ведь когда мы с вами погружаемся в какие-то вот разногласия, в том числе такого большого, глобального, государственного масштаба, мы видим, что ведь христианства не хватает ни с той, ни с другой, ни с третьей, ни с десятой стороны. И те люди, которые вроде бы принадлежат к христианству, и, конечно же, те люди, которые причисляют себя к мусульманскому миру, у них, в принципе, говоря, от них, и по идее, и не надо ждать, да, что они будут мыслить по-христиански. Они мыслят по-мусульмански, то есть по закону. Там приоритет закона все-таки. Но и даже у тех, кто считает себя христианами, конечно, христианства не всегда хватает. Просто это иллюстрация этому является того, что когда идет какое-то соперничество, значит, один наказал другого, этот наказал в ответ, и вот оно все как снежный ком. Да? А каждый старается показать свою правоту через силу. Вот. Ну, наверное, когда речь идет о уровне действительно государства, да, соревнований какого-то, каких-то законов, которые там, допустим, требуются выполнить, какую-то стратегию, какую-то позицию, которую нужно отстоять, ну, наверное, в чем-то это неизбежно. Ну, обычно так люди и говорят, да, что делать? Что делать? Такой вот мир, нельзя показывать себя слабым. Считаю, что прощение, милосердие, любовь — это проявление слабости. Но мы увидим, в конце концов, это когда-то случится, когда Господь придет в втором славном своем пришествии, увидим, что эта позиция вот, общемировая, она, наверное, в конце концов и приведет все это в тупик, всю эту ситуацию. А когда тупик наступит, тогда и придет Господь. Когда уже мир настолько оскудеет в своей любви, мир настолько перестанет быть способным проявлять милосердие, прощать, остановить вот этот ком снежный, когда око за око, зуб за зуб. И никто не в состоянии, да, сказать «нет» и разрубить этот узел. А вот когда это дойдет до своих крайних пределов, тогда, наверное, и наступит тот конец света, о котором так часто говорят, ищут какие-то его признаки. А ведь один из признаков сказан Господом и обозначен четко. За умножение беззаконий охладеет любовь, оскудеет любовь. Вот на самом деле, действительно, если любовь – это главный признак христианства, то оскудение любви – это главный признак того, что христианство, христовой истины миру не хватает. Поэтому об этом, братья и сестры, нужно нам помнить, по крайней мере, на уровне отдельного человека, отдельной личности. Вот я конкретно, я буду помнить, что такое Ветхий Завет, и что такое Новый Завет, что такое жизнь по закону, что такое жизнь по любви, что такое репрессии и давление, и попытка навязать извне свое мнение, а что такое путь благодати, путь любви, путь милосердия. Вот пока каждый отдельный из нас это не поймет, в чем разница между Новым и Ветхим Заветом, наверное, остановить, опять же, вот этот поток нехристианских взаимоотношений, так скажем, да, его нам не удастся. Только начать нужно с себя на индивидуальном уровне. Напомним, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из послания апостола Павла к евреям, 8 главу с 7 по 13 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь.
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, яко взяться великолепие Твое.